Неужели этот пышущий здоровьем человек, который сидит рядом со мной, не чувствует, как я трепещу? Неужели он не понимает, что со мной творится? Не чувствует, что застывший во мне образ мира вдруг начал оттаивать, задвигался и заговорил со мной? Не чувствует, что заговорили и дождь, и мокрые скалы, и долина, и тени в долине, и огни, и дорога? Неужели он не понимает, что уже никогда я не буду так слита с природой, как теперь, когда я словно лежу в колыбели в объятиях неведомого Бога, еще пугливая, как молодая птичка, но уже осознавшая, что все будет длиться лишь миг, и что я потеряю этот мир, прежде чем он станет моим. Потеряю эту улицу, эти деревья, грузовики у гигантских гостиниц и песню за окнами, треньканье гитары и эти названия «Осония», «Крещиано», «Кларо», «Кастионе» и «Беллинцона». Названия, которые, едва появившись, уже исчезают, словно тени, исчезают, как будто их никогда и не было. Неужели он не видит, что я, подобно ситу, сразу же теряю все, что я ничего не в силах удержать надолго?
«Ну, как вам понравилось ваше первое знакомство с жизнью?» — спросил Клерфе. «Как понравился человек, который оплакивает свою собственность, а свою жизнь не ставит ни во что?»
«Он дурак».
«Вам еще придется узнать немало таких же дураков».
«Я хочу узнать саму себя», — подумала Лилиан. «Что мне другие?» «Это все же разнообразие», — ответила она Клерфе. «Там, в горах, каждый считал свою жизнь ужасно важной, и я тоже».
Мимо них быстро проносились улицы огней. Затем появилась широкая площадь. «Минут через 10 мы приедем», — сказал Клерфе. «Это уже Локарно».
Рядом загромыхал трамвай и загородил им дорогу. Клерфе чертыхнулся. Лилиан уставилась на трамвай так, словно это был по меньшей мере кафедральный собор. Уже 4 года она не видела трамваев.
И вдруг перед ними раскинулось озеро, широкое, серебристое и беспокойное. Дождь перестал. Быстрые низкие облака пробегали по лунному диску. Они увидели тихую Аскону и площадь на берегу.
«Где мы остановимся?» — спросила Лилиан.
«У озера, в отеле «Тамаро».
«Откуда вы знаете все здешние отели?»
«После войны я прожил тут с год», — ответил Клерфе. «Завтра утром я расскажу вам, почему». Он остановил машину перед маленькой гостиницей и выгрузил чемоданы. «У хозяина этого отеля целая библиотека. Он, можно сказать, ученый. А в отеле, там на горе, висят картины Сезанна, Утрилло и Тулуз-Лотрека. Вот какие здесь люди. Мы сразу поедем ужинать».
«Куда?»
«В Бриссаго, на итальянской границе. В 10 минутах езды отсюда. Ресторан называется «Джардино».»
Лилиан огляделась вокруг. «Здесь цветут глицинии».
Клерфе поставил машину у высокой каменной лестницы. Они поднялись к маленькому ресторанчику. Он заказал бутылку вина, ветчину, раков, рис и сыр из Валле-Маджи.
«Вы здесь жили?» — спросила Лилиан. «У этого озера?»
«Да, почти год. После побега и после войны. Я хотел прожить здесь несколько дней, а застрял надолго. Это было для меня лечением. Я в нем нуждался. Я лечился ничего не деланием, солнцем и ящерицами, которые грелись на каменных стенах. Я лечился тем, что часами смотрел на небо и на озеро, и старался все забыть. И, наконец, мои глаза перестали устремляться в одну точку, и я понял, что природа даже не заметила 20 лет человеческого безумия.
Салют!
Лилиан пила легкое итальянское вино. Ей казалось, что все вокруг отдыхало.
«Здесь поразительно вкусно готовят. Может, я ошибаюсь?» — спросила она.
«Нет, вы правы. Хозяин мог бы стать шеф-поваром в любом большом отеле». Она поставила свой стакан на стол.
«Я счастлива, Клерфе», — сказала она.
«Причем я должна признаться, что вообще перестала понимать, что значит это слово». «И я этого не понимаю». Лилиан стояла у окна в своей комнате. За окном было озеро. Ночь. Ветер. Весна шумела в платанах на площади и в облаках. Вошел Клерфе. Он обнял ее. Она обернулась и посмотрела на него.
«Ты не боишься?» — спросила она.
«Чего?»
«Того, что я больна».
«Я боюсь совсем другого. Во время гонок при скорости 200 километров у меня может лопнуть покрышка переднего колеса», — сказал он. Лилиан вдруг поняла, чем они похожи друг на друга. Они оба были люди без будущего. Будущее Клерфе простиралось до следующих гонок, а ее до следующего кровотечения. На этот счет существует очень короткая история. В Париже во времена гильотины повели на казнь осужденного. Было холодно, а путь оказался долгим. По дороге конвоиры остановились, чтобы подкрепиться вином. Будучи людьми добрыми, они протянули бутылку приговоренному. Он взял бутылку и, посмотрев на нее, сказал: «Надеюсь, ни у кого из вас нет заразной болезни». И только тогда выпил. Через полчаса его голова скатилась в корзину. Эту историю мне рассказала моя бабушка, когда мне было лет 10. Она выпивала по бутылке кальвадоса в день. Все пророчили ей раннюю смерть, но она жива до сих пор. А пророки давно умерли. Из бара «Изоль» я захватил с собой бутылку старого шампанского. Говорят, что весной оно пенится сильнее. Шампанское чувствует, что природа оживает. Клерфе поставил бутылку на подоконник, но потом убрал ее. Сюда ее не надо ставить. Лунный свет убьет аромат шампанского. Это я тоже узнал от своей бабушки. Он направился к двери.
«Клерфе!»
— сказала Лилиан. Он обернулся.
«Я уехала оттуда не для того, чтобы остаться сейчас одной», — сказала она.
Перед ними был Париж со своими пригородами. Серый, уродливый город, окутанный дождем. Но чем дольше они ехали по нему, тем сильнее он их завораживал. Мелькали перекрестки, переулки, улицы, совсем как на картинах у Трилло и Писарро. Серые тона светлели, становились серебристыми. А потом вдруг они увидели реку, мосты, баржи и деревья, на которых распускались почки. Ряды букинистических ловчонок и каменные здания на правом берегу Сены.
«Оттуда увезли Марию Антуанетту», — сказал Клерфе, — «чтобы обезглавить ее. А в ресторане, как раз напротив этого места, особенно вкусно кормят. Видимо, здесь голод и история повсюду связаны между собой».
«Где ты хочешь остановиться?»
там, — ответила Лилиан и показала на другой берег реки, где светлел фасад маленького отеля.
— Ты знаешь этот отель?
— Откуда мне его знать? — спросила Лилиан.
— Ведь ты здесь жила.
Когда я здесь жила, мы прятались в подвале у торговца овощами.
Может быть, тебе лучше остановиться где-нибудь в 16-м округе или у дяди?
Дядя такой скупой, что сам, наверное, ютится в одной комнате. Поедем в тот отель и спросим, есть ли у них свободные номера. Где вы живете в Париже?
В отеле Риц.
Я так и знала, сказала Лилиан.
Клерфе кивнул. Я недостаточно богат, чтобы жить где-нибудь еще. Они проехали через мост бульвара Сен-Мишель и по набережной Гран-д'Огюстен остановились у отеля Биссон. Когда они выходили из машины, в дверях отеля появился слуга с чемоданами.
Вот и комната, сказала Лилиан. Кто-то как раз уезжает.
Ты действительно хочешь поселиться здесь? Просто потому, что этот отель первым попался тебе на глаза?
Лилиан кивнула. Да. Я вообще хочу так жить, не слушая советов, без всяких предубеждений. Жить, как живется.
Свободная комната нашлась. К счастью, она была на втором этаже. В отеле не оказалось лифта. Лестница была старая, с выщербленными ступеньками. В маленькой комнате стояло очень мало мебели. Кровать была на вид неплохой. Имелась даже ванная. Вся мебель была новой и недорогой, за исключением столика в стиле барокко, который походил на принца в окружении челяди. Обои были старые. Электрический свет недостаточно яркий. Зато за окном сверкала река, виднелись набережные. Консьержери, колокольня собора Парижской Богоматери.
«Ты в любое время сможешь уехать отсюда», — сказал Клерфе. «Куда? К тебе в Риц?»
«Не ко мне, а просто в Риц», — ответил Клерфе. «Во время войны я там жил полгода под чужой фамилией, отпустив себе бороду, в дешевых номерах. А в другой половине отеля, с окнами на Вандомскую площадь, жили высокопоставленные нацистские бонзы. Это было весьма знаменательно. Слуга внес чемоданы, Клерфе пошел к двери. «Зайти сегодня вечером за тобой, чтобы вместе поужинать?» — спросил он. Лилиан взглянула на него.
«Что за глупый вопрос? Конечно, зайди».
«Хорошо. В 9?»
В 9.